Современная главная проблема заключается в том, что задач, в которые человек в принципе вовлечен, становится слишком много. Да, вот это везде и постоянно во всех разговорах всплывающая многозадачность, та самая реальность, в которой мы живем. Причем она имеет место и в микроинтервалах времени, да, когда вы в одно и то же время, например, пишете письмо по электронной почте, должны ответить на телефонный звонок и принять еще какое-то решение по третьей вашей текущей задаче. И заканчивая долгосрочными перспективами, да, когда у вас там одновременно в фокусе внимания и карьерное планирование, да, и планирование личной жизни, и планирование отпуска. И все это тоже происходит в одно и то же время. И, собственно говоря, поскольку познавательная система человека эволюционировала давно, она не складывалась под ситуацией вот этой вот жесткой многозадачности. Фактически это та реальность, с которой мы сталкиваемся к тому времени, когда эволюция человека как биологического вида уже завершена. И единственное, что нам остается, это в этой ситуации выживать. Поэтому каждый выстраивает для себя собственную стратегию выживания в ситуации многозадачности. Да? Но, как правило, все-таки эффективные стратегии предполагают, что мы как можно реже делаем переключения между одной и другой задачами, потому что каждое переключение требует времени. Да? Времени на то, чтобы выйти из одной задачи, войти в другую задачу. И зачастую это больше времени, чем требует сама по себе та или иная задача. То есть на переключение мы тратим больше времени и сил, чем на выполнение каждой отдельно взятой задачи. Что касается современных цифровых технологий, современных инструментов работы с многозадачностью, да, они тоже появляются. И, собственно говоря, современные смартфоны и программное обеспечение компьютеров, они во многом берут на себя функции планирования. То есть что значит «берут на себя»? Мы им делегируем эти функции, и в каком-то смысле они тем самым становятся абсолютно неотъемлемой частью нашей личности, нашей психики, да, потому что, делегировав какую-то функцию, человек о ней забывает, по сути дела. Да, вот смартфон зазвонит и напомнит о том, что что-то нужно сделать, или пикнет и даст сигнал, что необходимо переключиться на другую задачу или, наоборот, вернуться к какой-то ранее оставленной. И, собственно говоря, вот именно в этом плане, в этом смысле наша психика становится расширенной, частично вынесенной в окружающий мир. Принимает ли решение телефон? Или решение принимаете вы, делегируя задачу телефону? И что вообще означает глупее? Вот смотрите. У нас, например, есть первобытный человек с предположительно уникальной фотографической памятью, который запоминает ландшафты, запоминает пути. И есть современный человек, который, может быть, там путь в лесу не запоминает, но догадывается повесить на стволах деревьев какие-то метки, тряпочки завязать, например. Кто из них глупее, кто из них умнее? Они просто немножко разные. У них система памяти работает по-разному. Да? У одного она непосредственная, по сути дела, да? Но он от нее зависит. Если она даст сбой, его система памяти, он своих задач не решит. Второй своей памятью управляет сам. Просто с помощью внешних средств, да? То есть вооружает память средствами. Ну и, по сути дела, когда мы пользуемся возможностями современных технологий, мы тоже вооружаем свою память средствами, да, мы вооружаем свое мышление какими-то инструментами, мы где-то, может быть, используем инструменты для принятия решений, но на самом деле, когда люди тянут жребий или подкинывают камушек, они тоже используют инструменты для принятия решений. Просто дело в том, что эти инструменты сами по себе становятся все совершеннее, да, и мы все с большей готовностью делегируем им какие-то свои конкретные когнитивные функции, но, может быть, для того, чтобы заняться чем-то еще. 100 лет назад могло произойти то же самое. Правильно, да, только записывали ручкой в блокнотик, а не ставили напоминалку в смартфоне. И психологи тогда тоже задавали этот вопрос. А почему не сделал, если не записал? Да, собственно, Фрейд в своей знаменитой работе «Психопатология обыденной жизни» на этот вопрос по-своему, но очень однозначно отвечает, а может, просто не хотел. Мы все больше и больше и больше полагаемся на интернет как главный источник информации, да, и начинаем в каком-то смысле мыслить на языке поисковых запросов. Да, то есть любой свой вопрос, любое свое «почему», «как устроено», «как работает», да, переформулируем на язык поисковых запросов. И в каком-то смысле это даже здорово, потому что у нас всегда есть информация под рукой. Да? Там, опять же, буквально 30 лет назад у человека мог возникнуть какой-то вопрос, да, который потребовал бы от него похода в библиотеку или консультации со специалистом. И, скорее всего, этот вопрос бы так мелькнул и остался без ответа. Современный человек, скорее всего, ответ найдет. Ну, просто потому, что доступен инструмент и доступна информация. Да? Другое дело, что современный человек страдает параллельно от избытка ненужной ему информации, да, потому что иногда он проявляет активность, ища что-то в интернете, иногда интернет посредством соцсетей, новостных лент, чего угодно, выплескивает какую-то абсолютно ненужную ему информацию на него. Да. И, собственно говоря, у современного человека главная проблема – это не найти нужную информацию, да, а научиться отфильтровывать, выбрасывать не нужно. Как защититься – вопрос сложный. Да? Для меня это вопрос так называемой психогигиены. Да? То есть вы можете сами принять решение, да, сколько времени вы будете проводить в соцсетях. Если вы видите, что вы зависли на более долгое время, просто решительно останавливаетесь, даже несмотря на то, что там где-то в ленте ниже потрясающие картинки еды или потрясающие пейзажи или потрясающие новости из жизни ваших знакомых, а может быть и незнакомых, вы просто говорите себе стоп. Но, к сожалению, ничем, кроме произвольного управления собственным вниманием, мы здесь воспользоваться не можем. Хотя, опять же, мне удивительно, насколько в этом плане человеческая психика гибкое устройство. Вот когда были в моде баннеры, да, довольно быстро у людей развилась так называемая баннерная слепота. Они без произвольной регуляции, без усилий научились не замечать баннеров. Да? То есть человек пришел за информацией, получил эту информацию, ушел, а когда его спрашивают, а что там еще было, оказывается, что человек этого не заметил попросту. Я бы сказала, что непроизвольные процессы – это процессы восходящие. Да? От входа, от воздействия к более высоким этажам анализа информации. Нисходящие процессы – это как раз процессы, связанные с произвольной регуляцией, с управлением процессом решения задач, но на самом деле и процессы, связанные с нашим прошлым опытом. То есть вот любое сверху вниз, да, – это от того, что в системе есть, к той информации, которая поступает на вход. Да. Это способы структурирования, способы выбора, в то время как если информация нас заставляет ее каким-то образом использовать, переработать, мы говорим о восходящих процессах. Да, вот когда мы поворачиваем голову на резкий звук, Это такой вот исключительно процесс, направленный от входа к более высоким этажам нашей познавательной системы, то есть снизу вверх. Да? А когда мы решаем оглянуться и посмотреть, да, например, не прошли ли мы мимо улицы, куда нам надо было свернуть, вот это вот будет нисходящий процесс, да, управляемый нашими целями. Я бы не сказала, что все идет так, как надо, все идет так, как идет. И да, действительно, мы становимся другие. А нужно ли с этим бороться? Большой вопрос. Просто, по-моему, таких вот возможностей реальной подпольной борьбы, в общем-то, и нет. Мы уже оказались в этом мире, да, точно так же, как там 100 лет назад люди оказались в мире, где стало возможным преодолевать огромные расстояния за короткие промежутки времени, где оказалось возможно устанавливать коммуникацию с другим континентом, не дожидаясь, пока на пароходе доплывет письмо, ну и так далее. Да, я бы сказала, что многие изменения нельзя назвать позитивными, да, собственно, начиная от информационных перегрузок, с которыми многие люди не справляются, да, и заканчивая вот этой вот кусочной стратегией переработки информации, да, привыкая читать с экрана, привыкая читать гипертексты и информационные тексты, мы переносим эти стратегии чтения на обычные книги, на бумажные книги, что, собственно говоря, перестраивает, например, саму книжную культуру. Когда она появилась, на самом деле, точно так же, как когда появилась письменность, были устроены такие грандиозные похороны памяти. Появились бумажные книги, мы опять же убили память человечества. Так это или не так? Я не знаю, да, вот теперь мы живем в книжном мире. Часть нашей памяти, она вынесена вовне, причем существенная часть. Хотя на самом деле, опять же, я чуть-чуть не права, мы жили в книжном мире, да, сейчас мы уже живем в мире интернета. И мы по-другому получаем эти знания, мы по-другому расставляем приоритеты, что мне нужно помнить, а что я могу найти. То есть вот наша память, в принципе, по своей организации, она уже отличается от памяти человека, который жил 30 лет назад, да, или был нашего возраста, условно говоря, 30 лет назад. Я не знаю, это хорошо или плохо, это просто так, это просто новые инструменты, которые иначе выстраивают нашу когнитивную систему.